Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Музей Бахчиняна.
Мы продолжаем нашу экскурсию в сопровождении автора по только что вышедшей в уральском издательстве «Уфактория» книги «Мух уйма». Следующему экспонату словесного паноптикума Бахчиняна трудно найти аналог в нормальной литературе. Пожалуй, ближе всего будет небывалый жанр «свихнувшиеся идиомы».
Инфракрасное знамя, лестничный марш Дунаевского, высшая мера поощрения, позолоченная середина, древко поэзии, сосреализм, знак злокачества, горькие слезы радости, платить натурой в рассрочку, могильная электрическая плитка шоколада, жилплощадь восстания, наставлять рога на путь истины. У страха глаза велики, а нос и рот и уши нормального размера. От смешного до великого 90-110 сантиметров.
Теперь стихи, вернее стихотворение. В нем по одному существительному и глаголу, остальное прилагательное.
Человек. Человек был молодой, здоровый, сильный, крепкий, жизнерадостный, бодрый, энергичный, деятельный, увлекающийся, трудолюбивый, дельный, образованный, умный, остроумный, смышленный, благородный, прекрасный, хороший, добрый, честный, искренний, открытый, скромный, одухотворенный, солидный, музыкальный, экономный, бескорыстный, самоотверженный, неутомимый, общительный, гостеприимный, галантный, щедрый, свободомыслящий, благовоспитанный, порядочный, ограниченный, наивный, глуповатый, неряшливый, неотесанный, мелочный, льстивый, ничтожный, незначительный, уродливый, злой, подлый, трусливый, жестокий, коварный, хитрый, мстительный, старый.
Еще одна жанровая новация Бахчиняна, которой трудно подобрать определение. Я предлагаю считать ниже приведенные тексты научной фантастикой.
«Всякая. Поговорка, вышитая бисером на свиной шкуре. Встроенный в стены потолок. Бурят в стакане воды. Туалетная бумага для рисования. Ружье с оптическим обманом. Волосы, зачесанные назад. Брачный союз советских социалистических республик. Наносная земля обетованная. Ловила с большим стажем до колен. Прыгун в ширину. Длиннорукий осел. Крейсер Ореро. Танец с сабрами. Мешки с углем под глазами. Вампир-полукровка. Вечно зеленое растение-однодневка. Сокращен до нуля рабочий день. Приспущенные брюки, промежуток между двумя антрактами, искусственный карандаш, дурная слава КПСС, Гордиев санузел, дамская комбинация из трех пальцев, обед из трех букв, гробовая доска почета, швейная машина времени, узбекский доллар, драматург с именем, но без отчества и фамилии, папа римский, родина-мать, сын полка, бледный, как смерть, негр, лилипутище, Кремль-брюле, членораздельная речь венеролога, стенограмма, палата курдов, медный всадник без головы, картофельный лимонад, широкополовая шляпа, остров, окруженный сушей, песочные часы с боем, хлеб с солью английской, дальтоник, позеленевший от стыда. Картина «Затруханный Тухачевский в Туруханске». Скульптура «Буденный верхом на Коневе». Коллаж «Утро нашей Родины в Сосновом Бору».
Музей Бахчиняна. Подготовил и ведет передачу Александр Генис. Впервые в эфире 20 февраля 2003 года.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Музей Бахчиняна».
Время от времени мы устраиваем в рамках этой передачи радиопрезентацию новых книг. Но никогда еще мне не доставляло столько удовольствия представить слушателю свежее издание, как сегодня. Дело в том, что уральское издательство «Уфактория» выпустило альбом Вагрича Бахчиняна с футуристским названием «Мух уйма». Эта книга слишком долго шла к читателю. Сперва по понятным причинам, потом по непонятным. Бахчинян очень рано, с конца 50-х, затеял рискованную игру с советским режимом. Понятно, что его творчество, за редкими, но памятными исключениями, уходило в самиздат. Однако уже и в новой, бесцензурной России Вагричу до обидного долго не находилось места. Он возвращается к читателю с непростительным опозданием. Конечно, Бахчиняна и так знают в России. Его знаменитые остроты разошлись по стране, часто потеряв по дороге автора. Но только сейчас, с выходом книги, российская публика сможет наконец познакомиться с творчеством Бахчиняна, хоть и в ограниченном, но все-таки впечатляющем объеме. Впрочем, даже с книгой в руках сделать это не так просто. Бахчинян – автор беспрецедентно разнообразный. Он работает в жанрах, которые сам себе создает. Обычно его считают художником, но это только часть правды. С таким же успехом Вагрича можно назвать писателем, а еще лучше поэтом. Я уже много раз и писал, и говорил о Бахчиняне, поэтому сегодня не буду повторяться. Скажу только одно. Главное, хотя далеко не единственная особенность его творчества, заключается в том, что Вагрич предпочитает действовать на чужой территории. Бахчинян – художник, который не рисует, и писатель, который не пишет. Еще в молодости, осмыслив кризис перепроизводства в искусстве, Бахчинян открыл для себя ножницы. С тех пор его любимое, хотя опять-таки далеко не единственное орудие – коллаж. Он пользуется чужими образами и чужими словами. Меняя контекст и порядок, Вагрич достигает незабываемо острых эффектов, часто смешных, иногда глубокомысленных, всегда неожиданных. Замечу в скобках, что, следуя за Вагричем, чью длинную необычную фамилию друзья сокращают до Баха, мы выбрали в качестве музыкальной заставки ту часть второй инструментальной сюиты Баха, которая у музыкантов известна под названием «Шутка Баха». Итак, все коллажи Бахчиняна, как словесные, так и визуальные, обладают странными, почти магическими способностями расширять, менять и отменять оригинал, те составные части, из которых они составляются. При этом работы Вагрича приобретают новые смыслы, которые рождаются из минимального сдвига реальности, этакая подножка абсурда. Тексты Бахчиняна, с которыми мы сегодня будем иметь дело, картинки ведь по радио не покажешь, продолжают его визуальные опыты. Результатом его словесных экспериментов стало обновление всей системы литературных жанров, подвергшихся разрушительной концептуальной обработке. Тексты эти предназначены, пожалуй, не столько для чтения, сколько для вдумчивого разглядывания. Все они экспонаты одного музея, собранного теперь в книгу. Сегодня мы совершим экскурсию по музею Бахчиняна в сопровождении автора. Мы начнем нашу экскурсию с текста, составленного в традициях записок сумасшедшего. Однако за прошедшее со времен Гоголя время они сократились и упростились до эксцентрического пунктира, который, тем не менее, выстраивается в заурядную и оттого безумную жизнь.
Отчим пасынка являлся сводным братом мачехи и тестем пачерицы, которая и вела этот дневник. 11 октября. Река вздулась от дождей. 12 октября. Хлопья пыли под мебелью. 13 октября. Хочется завладеть чем-либо вниманием. 14 октября. День моего рождения. 15 октября. Мама подарила плевательницу. 16 октября. Пришел Володя с пустой бутылкой. 17 октября. Заболела чесоткой. 18 октября. Познакомилась со стекольщиком. 19 октября. Расстройство желудка. 20 октября. Стекольщик достиг своей цели. Имени не говорит. 21 октября. Села между двух стульев. 22 октября. От стекольщика получила пинок ногой. 23 октября. Я теперь иначе смотрю на вещи. 24 октября. Мера веса в различных частях Индии колеблется от 3 до 8 унций. 25 октября. Сложная конькобежная фигура, представляющая комбинацию тройки и перетяжки, исполненных одновременно, называется крюк. 26 октября. День 29 февраля прибавлен для согласования календаря с солнечным годом. 27 октября. Руки прочь от Вьетнама. 28 октября. Разучила по телевизору шотландский танец. 29 октября. Сегодня я в ударе, пишу книгу. 30 октября. Послала бандероль Никсону. 31 октября. Маму узнала по одежде. 32 октября. Неосторожный автомобилист наехал мне на голову.
Следующий номер нашей программы – некрологи. С ними связан один из любимых приемов Бахчиняна – насытить готовые, окостеневшие формы новым содержанием. Фокус тут в том, что штамп не преодолевается, а берется в соавторы. Эти тексты датированы 71-м годом.
Некролог номер один. 21 января 1924 года умер В.И. Ленин, а дело его живет. Некролог номер 4. Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, Президиум Верховного Совета СССР, Академия наук СССР с прискорбием сообщает о том, что академик Сахаров Андрей Дмитриевич чувствует себя нормально и продолжает заниматься своей деятельностью. Некролог номер 5. Президиум Верховного Совета СССР с глубоким прискорбием сообщает о том, что вчера после долгой и продолжительной болезни в 23 часа 59 минут скончались товарищи Брежнев, Косыгин, Подгорный, Андропов, Гречко и другие члены Политбюро. Некролог номер 6. Комитет государственной безопасности сообщает о том, что 12 сентября 1979 года в 17 часов 30 минут в автомобильной катастрофе погибнет литератор Н. Некролог номер 7. Такие-то и такие-то сообщают, что там-то и там-то, во столько-то и во столько-то умер тот-то и тот-то на таком-то и таком-то году жизни и выражает свое соболезнование тем-то и тем-то.
В этом эпическом произведении я прошу обратить внимание слушателей на концептуальную работу с соцартовским материалом, которая живо напоминает о Сорокине, хотя написан этот, так сказать, рассказ намного раньше.
Из жизни совхоза. Совхоз чувствовал себя свободно и больше не дичился. Закончилась дневная спячка и началась бесцельная ходьба с места на место. Наступала пора отмирания верхушек. Совхоз сатанинское отродье переименовали в четвертое исчадие ада. И все изменилось к лучшему. Ограбления пассажирских самолетов стали редким явлением. 16 декабря в клубе показывали очень занятный фильм по сценарию весьма одаренного поэта. Никудышний человек, отрицательно относящийся к мозговым извилинам, выглядел пристыженным, выдавливая из себя. Неужели? Вот так-так. Черт возьми, как бы не так. Но мужчина-прачка, похожий на черного дрозда и мечтающий стать знаменосцем, ударил никудышнего человека клешней по пояснице, требуя назначения следственной комиссии. Саквояж мужчины-прачки, годный только для ношения мундштука и вымоченный предварительно в настое ромашки, в совхозе свирепствовал военный тиф, третьи сутки подряд находился в полукомнатной квартире водителя такси, не любящего покупать кота в мешке. Водитель такси с детства считал строительство коммунизма побочным явлением. В совхозе «Четвертое исчадие ада» нет такого человека, который бы не слыхал об этом. Но все думали, что это не он, а его брат считает строительство коммунизма побочным явлением. А брат водителя такси, известный отрицательным отношением к мозговым извилинам, ровно 6 лет назад зарегистрировал гражданский брак с мужчиной-прачкой. Традиционный треугольник или «Три богатыря» называется этот рассказ из жизни совхоза «Четвертое исчадие ада».
Вы слушаете передачу Александра Гениса «Музей Бахчиняна».
Мы продолжаем нашу экскурсию в сопровождении автора по только что вышедшей в уральском издательстве «Уфактория» книги «Мух уйма». Следующему экспонату словесного паноптикума Бахчиняна трудно найти аналог в нормальной литературе. Пожалуй, ближе всего будет небывалый жанр «свихнувшиеся идиомы».
«Инфракрасное знамя», «Лестничный марш Дунаевского», «Высшая мера поощрения», «Позолоченная середина», «Древко поэзии», «Сосреализм», «Знак злокачества», «Горькие слезы радости», «Платить натурой в рассрочку», «Могильная электрическая плитка шоколада», «Жилплощадь восстания», «Наставлять рога на путь истины», «У страха глаза велики, а нос и рот и уши нормального размера», «От смешного до великого 90-110 сантиметров».
Теперь стихи, вернее, стихотворение. В нем по одному существительному и глаголу, остальное прилагательное.
Человек. Человек был молодой, здоровый, сильный, крепкий, жизнерадостный, бодрый, энергичный, деятельный, увлекающийся, трудолюбивый, дельный, образованный, умный, остроумный, смышленный, благородный, прекрасный, хороший, добрый, честный, искренний, открытый, скромный, одухотворенный, солидный, музыкальный, экономный, бескорыстный, самоотверженный, неутомимый, общительный, гостеприимный, галантный, щедрый, свободомыслящий, благовоспитанный, порядочный, ограниченный, наивный, глуповатый, неряшливый, неотесанный, мелочный, льстивый, ничтожный, незначительный, уродливый, злой, подлый, трусливый, жестокий, коварный, хитрый, мстительный, старый.
Еще одна жанровая новация Бахчиняна, которой трудно подобрать определение. Я предлагаю считать ниже приведенные тексты научной фантастикой.
«Всякое. Поговорка, вышитая бисером на свиной шкуре. Встроенный в стены потолок. Бурят в стакане воды. Туалетная бумага для рисования. Ружье с оптическим обманом. Волосы, зачесанные назад. Брачный союз Советских Социалистических Республик. Наносная земля обетованная. Ловелас с большим стажем до колен. Прыгун в ширину. Длиннорукий осел. Крейсер Ореро. Танец с сабрами. Мешки с углем под глазами. Вампир-полукровка. Вечно зеленое растение-однодневка. Сокращен до нуля рабочий день. Приспущенные брюки, промежуток между двумя антрактами, искусственный карандаш, дурная слава КПСС, Гордиев санузел, дамская комбинация из трех пальцев, обед из трех букв, гробовая доска почета, швейная машина времени, узбекский доллар, драматург с именем, но без отчества и фамилии, папа римский, родина-мать, сын полка, бледный, как смерть, негр, лилипутище, Кремль-брюле, членораздельная речь венеролога, стенограмма, палата курдов, медный всадник без головы, картофельный лимонад, широкополовая шляпа, остров, окруженный сушей, песочные часы с боем, хлеб с солью английской, дальтоник, позеленевший от стыда. Картина «Затруханный Тухачевский в Туруханске». Скульптура «Будённый верхом на Коневе». Коллаж «Утро нашей Родины в Сосновом Бору».
Синявский называл Вагрича последним футуристом. Это верно, но с таким же успехом Бахчиняна можно назвать и первым постмодернистом. Другое дело, что опусы этого направления появились задолго до того, как сам термин вошел в оборот. Доказательством тому служат рассказы Бахчиняна «В гриме Хармса».
Я всегда любил рассказы Даниила Хармса. Мне всегда хотелось стать его соавтором. Но, увы, Хармс погиб в год моего рождения. Тогда я взял его рассказы, оставил все как было, лишь изменил фамилии героев. В результате получилась серия дружеских шаржей на известных деятелей эмиграции. Басня. Сергей Довлатов сказал: «Я согласен на все, только бы быть хоть капельку повыше». Только он это сказал, как смотрит, стоит перед ним волшебница. «Чего ты хочешь?» – спрашивает волшебница. А Сергей Довлатов стоит и от страха ничего сказать не может. «Ну», – говорит волшебница. А Сергей Довлатов стоит и молчит. Волшебница исчезла. Тут Сергей Довлатов начал плакать и кусать себе ногти. Сначала на руках все ногти сгрыз, а потом на ногах. Читатель, вдумайся в эту басню, и тебе станет не по себе. Анекдоты из жизни Бродского. Бродский всегда был поэтом и все что-то писал. Однажды Олешковский застал его за писанием и громко воскликнул: «Да никак вот и писака, С тех пор Бродский очень полюбил Решковского и стал называть его по-приятельски просто Алешкой. Как известно, у Бродского никогда не росла борода. Бродский очень этим мучился и всегда завидовал Солженицыну, у которого, наоборот, росла борода вполне прилично. «У него растет, а у меня не растет», – частенько говорил Бродский, показывая ногтями на Солженицына. И всегда был прав. Однажды халиф сломал свои часы и послал за Бродским. Бродский пришел, осмотрел часы халифа, положил их обратно на стул. «Что скажешь, брат Бродский?» – спросил халиф. «Стоп, машина», – сказал Бродский. Оптический обман. Андрей Седых, надев очки, смотрит на сосну и видит. На сосне сидит Лимонов и показывает ему кулак. Андрей Седых, сняв очки, смотрит на сосну и видит, что на сосне никто не сидит. Андрей Седых, надев очки, смотрит на сосну и опять видит, что на сосне сидит Лимонов и показывает ему кулак. Андрей Седых, сняв очки, опять видит, что на сосне никто не сидит. Андрей Седых опять надев очки, смотрит на сосну и опять видит, что на сосне сидит Лимонов и показывает ему кулак. Андрей Седых не желает верить в это явление и считает это явление оптическим обманом.
Ну и заключить нашу экскурсию я хочу отрывком из бесконечной пьесы Бахчиняна, которой каждому хорошо известному персонажу досталось ровно по одной реплике.
Герострат. Всем лучшим во мне я обязан книгам. Венера Милосская. Мойте руки перед едой. Дон Жуан. Уходя, гасите свет. Вильгельм Тель. Не стой под стрелой. Ньютон. Яблоко от яблони далеко не падает. Дальтон. Все стало вокруг голубым и коричневым. Мюнхгаузен. Правда, глаза колет. Сизиф. Кончил дело, гуляй смело.
У нас осталось несколько минут, которые я хочу употребить на короткое интервью с Бахчиняном. Вагрич, что такое для вас искусство?
Искусство для нас, искусство как Пушкин, это наше все. Иосиф Александрович Бродский сказал, что в искусстве самое главное – величие замысла. Я думаю, что величие замысла есть у Глазунова, например, с его «Мистерией 20 век», а у Дюрера – бабочки, жучки, букашки какие-то. И, на мой взгляд, Дюрер, как бы, в общем-то, больше художник, чем Глазунов, невзирая на его величие замысла. Так что в искусстве важно как, а не что.
Это все хорошо, но если говорить конкретно, вот я знаю, что вы очень любите наивное искусство. Почему?
Наивное искусство, наивный художник как дети. Они чистые, всегда оригинальные. Мне это нравится. Я думаю, что не только мне. Сейчас, кстати, бум именно наивного искусства. Вот в Америке был аукцион Кристи. Художников называют аутсайдерами.
Чем отличается наивное искусство от профессионального с точки зрения мастерства, с точки зрения искусства, с точки зрения философии, с точки зрения целей, которые ставят перед собой художники?
Ну, это трудно сказать, потому что это нужно спрашивать у самих художников. Наивные художники вот как ребенок рисуют. И они рисуют, потому что это им нравится, я думаю. Так.
Я помню, однажды вы мне говорили о том, что наивного художника не существует кризиса. Искусство для него никогда не умирает, в отличие от профессионального. Это так?
Да. Потому что действительно нет кризисов. Наивное искусство всегда, как бы, всегда живет и в разных странах. Причем они, не сговариваясь, делают часто, в общем-то, как бы одно направление создают, не зная даже друг друга.
Я знаю, что вы вывезли большую коллекцию наивного искусства из России.
Ну, не такая большая коллекция, но какие-то это рисунки в основном на бумаге, рисунки, акварели. Ну, несколько художников. Да. Один сейчас, кстати, выставляется вот в галерее «Сан-Этьен». Никифор Заяц.
А какого происхождения этих рисунков?
Никифора Заяц?
Ну, вообще, вот это где коллекция? Откуда?
У меня рисунки разных людей. Есть рисунки, у меня целая коллекция рисунков Лимонова. Лимон тоже как наивный художник. Я, по крайней мере, так считаю. И я показывал американским специалистам. И, кстати, Лимонова рисунки очень понравились.
А что он рисует?
Он рисует, как бы, все, что происходит с ним в жизни. Вот он на автопортрет с Леной. Лена ушла. Лимонов перерезает себе руку.
На одном рисунке, мне кажется, я видел у вас рисунок, автопортрет Лимонова в мундире генералиссимуса. Да,
в двух вариантах. Фас и профиль, да. Это правда.
Вагрич, мы с вами часто гуляем по музеям и часто спорим об искусстве. Какого художника не хватает 21 веку, по-вашему?
Я думаю, что не хватает равного Пикассо.
Почему?
Ну, потому что Пикассо с Пикассо, как бы, ну, не только с Пикассо, но Пикассо как главный художник 20 века, на мой взгляд. Может быть, я и не ошибаюсь. Потому что с Пикассо началась, как бы, революция в искусстве. Я думаю, что новый художник должен быть такого же масштаба, как Пикассо. Не меньше, по крайней мере.
Какой урок можно вынести из вашей книги?
Выносить уроки из книги строго воспрещается.
Постскриптум. Только что в студию вошел Борис Михайлович Парамонов, у которого тоже есть вопрос к Бахчиняну.
Вагрич, скажите, вы согласны с недавно появившейся моей интуицией, что генеральная линия развития, или вернее свертывания искусства, будет заключаться в уходе от гениальности, серьезности, к детскости, к играм, к каким-то сексуальным шуткам, что кончается эпоха серьезной культурной жизни, и мы возвращаемся в рай?
Я с вами не согласен. Я согласен больше с Марселем Дюшаном, который сказал когда-то, что все искусство сделано, кроме скучного. И что вот скучное искусство вот маячит на горизонте.
Каким бы ни было искусство Бахчиняна, как бы мы его ни назвали, скучным его назвать точно нельзя. В этом убедятся все, кто прочтут новую книгу Бахчиняна «Мух уйма».
Слушали передачу Александра Гиннесса «Музей Бахчиняна».
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Русские вопросы. Пятерочники.
Одна из деталей, сообщаемая в статье «Нью-Йорк Таймс» об идущих вместе – об их организационных принципах. Выясняется, что мельчайшее подразделение – так называемая «пятерка». 10 пятерок составляют, как пишет «Нью-Йорк Таймс», «детачмент». Мне помнилось, что последнее слово я где-то уже встречал, причем в ином написании. Нашел где? В повести Тынянова «Подпоручик Киже».
Согласно императорскому предложению за номером 940 о неупотреблении слов в донесениях, следовало не употреблять слово «обозреть», но «осмотреть», не писать «стража», но «караул», и ни в коем случае не писать «отряд», но «деташемент».
Далее эти деташементы числом 20 составляют корпус, по-русски скорее полк, 1000 человек. А всего идущие вместе устанавливают свою численность 80 тысяч человек в 60 городах России. Вся эта канцелярская арифметика немногого стоит, как известно из той же русской литературы. Тыняновский писарь, переделывая в 20 раз отряды на деташементы, потерял реального поручика Синюхаева, но зато дал призрачную жизнь подпоручику Киже, отправленному в караул. Что он там караулил, осталось неясно, но жена его, во всяком случае, родила мальчика и вместе с ним шла за гробом скоропостижно скончавшегося уже генерала Киже, когда император потребовал его к настоящему служению. И сегодняшнее недоверие настоящих властей к идущим вместе напоминает больше всего одну фразу императора Павла Петровича о своем верном слуге, произведенном в генералы. «Дивизии его погодить обременять, потребен на большее». Великий урок великой книги Танянова – фантомность власти. В общей экономии жизни она как бы и не нужна. Она ничего не создает и ничем не управляет. Это чистая конвенция, культурная условность. В хорошо организованном, чуть было не сказал, буржуазном обществе власть вообще не нужна. Мне пришлось год прожить в Италии, и за это время произошло два правительственных кризиса. Один из них длился 2 месяца. Но, собственно, кроме самих этих кризисов, ничего и не произошло. Парикмахерские работали, почта тоже, и в супермаркетах продуктов было никак не меньше. Власть нужна, функционально работает на 2 уровнях. В соблюдении элементарного, как его называют, полицейского порядка, и в случаях экстремальных, например, войны. Вот в этом последнем случае и проявляется полностью ее власти, предельно зловещая порода. Она начинает фантомную организацию смерти. Всякая власть не от Бога, а от Освенцима. Это технология производства трупов. Понятно, что в этом случае проявляется и онтологическая природа власти, самый факт смертности, наличие смерти в мире. Мне много пришлось читать объяснений мистики власти, но ни одно не удовлетворило, пока сам не нашел одного. Власть существует в ауре смерти. Это вечное мементо мори, потому ее и боятся.
«Пятерочники». Выпуск «Русских вопросов» подготовил и ведет Борис Парамонов. Впервые в эфире 20 февраля 2003 года. Радио «Свобода» поверх барьеров. «Русские вопросы. Пятерочники». Передачу подготовил Борис Парамонов.
В «Нью-Йорк Таймс» от 16 февраля появилась долгожданная статья. Американский взгляд на некое новое российское явление, как бы даже общественное течение, известное под именем «Идущие вместе». Шуму они уже произвели немало. Главное событие, как все помнят, кампания против писателя Сорокина. Я тогда увидел заголовок на Рунете, заставивший содрогнуться радостью сердца старого эстета. «Кинув Сорокина, идущие вместе пиарят». Вот, в сущности, ничего больше о них и говорить не требуется. Явление целиком, тотально и талантливо подытожено. В стране, в которой ее родной язык приобрел такие причудливые формы, роман «Бесы» уже не может быть написан. Или же, будучи все же написан, вызовет такую же реакцию, как у министра финансов Конкрина на премьере «Ревизора». «Какая глупая фарса!» Что такое пиарит, объяснять вроде бы не надо, но все-таки напомним, что в приличных языках, соблюдающих лингвистические нормы и не норовящих уйти полностью в сленг, пиар – аббревиатура, означающая public relations, служба, имеющаяся при каждом солидном учреждении и озабоченная созданием наиболее благоприятного образа этого учреждения в общественном мнении. В самой идее пиар заключена уже некоторая корректность, декларативное уважение к нормам цивилизованного поведения и всяческая пропаганда таковых. Люди декларируют соблюдение приличий. И надо сказать, что статья «Нью-Йорк Таймс», газеты солидной, исходящей при всяком случае из презумпции невиновности описываемых ею явлений, создает образ идущих вместе, как бы отвечающий указанным стандартам корректности. Люди, описанные в этой статье, вроде бы ничем дурным не занимаются, как бы не наоборот. Вот что говорится об этом буквально в первом же абзаце статьи, автор Стивен Ли Майерс.
В вакханалии сегодняшней российской жизни, в которой постсоветские ценности определяются исключительно рыночными механизмами, где повседневная жизнь тесно увязана с преступностью и порнографией, где наркотики и алкоголь разрушают здоровье нации, группа молодых людей, назвавшаяся «Идущие вместе», предлагает альтернативный путь общественного, морального и, по мнению некоторых, политического исправления и выздоровления. Группа организует летние лагеря под эгидой Русской Православной Церкви и проводит экскурсии в места важных русских исторических событий. Члены группы посещают сирот и ветеранов войны, оказывая им посильную помощь и моральную поддержку. В прошлом году они активно участвовали в переписи населения России. Недавно группа послала 20 юных добровольцев преподавать общественные дисциплины в чеченские школы.
Вот наиболее, как сказали бы в старину, симпатическая, то есть вызывающая сочувствие, черта деятельности идущих вместе, как ее описывает статья в «Нью-Йорк Таймс». Идущие вместе активно участвуют в любых заметных акциях, направленных против нынешних российских коммунистов и их попыток оживить мертвую идеологию коммунизма. На одной из своих демонстраций они несли плакат с образами мировых коммунистических лидеров, начиная с Маркса, Ленина, Сталина и включая Зюганова и Березовского. Еще одно изображение я не сумел разобрать в газетной репродукции, но полагаю, что это Александр Проханов, русский супернационалист, норовящий вступить в подозрительный политический симбиоз с олигархом Березовским. Тут же появляется и нечто другое, менее симпатичное. Стивен Лемайерс пишет.
Идущие вместе поклоняются президенту Путину. Недавно они возбудили судебное преследование против писателя Владимира Сорокина, сочинение которого они считают отвратным образцом нынешнего морального и культурного распада. Смешанные чувства вызвал их пикет около саентологической церкви в Петербурге с требованием запрета ее в России как тоталитарной секты и с угрозами людям, желавшим пойти на церковное служение. Угрозами, надо сказать, весьма действенными, ибо в России любая откровенно себя демонстрирующая сила вызывает представление о своей верховной санкционированности.
Далее слово предоставляется главному идеологу и основателю группы Василию Якименко. Он говорит...
Наша философия достаточно проста. С тех пор, как развалился Советский Союз, перестала существовать система мировоззрения, идеология, методы воспитания, и никто и ничто не пытались их заменить. Ясно, что какие-то силы должны появиться на этом вакантном месте, что должны явиться молодые люди, понимающие и открыто говорящие, что такое хорошо и что такое плохо.
Как известно из всей истории человечества, вопрос о том, что такое хорошо и что такое плохо, принадлежит к числу наиболее дискутабельных. Понятно поэтому, что деятельность идущих вместе далеко не у всех вызывает безоговорочное одобрение. Тяжелые впечатления оставила история с писателем Сорокиным. По мнению многих авторитетных экспертов, одним из самых ярких представителей сегодняшней постсоветской литературы, умелым и дерзким новатором. «Если ты порвал подряд книжицу и мячик, октябрята говорят, нехороший мальчик». Определенные и небезосновательные опасения вызывают попытки группы подчеркивать национальный характер искомой ею идеологии. Это в стране, являющей широчайший конгломерат этнических и религиозных групп. Вот одно из наиболее итожащих и тем самым впечатляющих заявлений идеолога группы Василия Якименко.
Ценности, которые мы предлагаем, это патриотизм и здоровая семья, состоящая из матери и отца, а не из двух матерей или двух отцов. Культурные сокровища, такие как Чайковский, Чехов. И, конечно, наша родная история, о которой сегодняшние люди не знают почти ничего.
Все это звучит достаточно невинно. В самом деле, что плохого в Чайковском или Чехове? Вот только у людей, знающих русскую поэзию за пределами учебника 9 класса советской школы, откуда и почерпнул свои знания Якименко, вертится на языке вопрос. Как бы Якименко отнесся к той же ценностной установке, данной в несколько иной формулировке? «Осенние сумерки Чехова, Чайковского и Левитана». Особенно если учесть, что автор этих строк не русский, а так называемый русскоязычный поэт Борис Пастернак. Все это пока чистые или почти чистые предположения. Идущие вместе стараются вести себя корректно, и у людей взаимно корректных вызывают старательно непредвзятую реакцию. Господствует взвешенность и осторожность в отношении идущих вместе, говорит академик Юрий Левада, директор Российского центра исследования общественного мнения.
Они пытаются быть, что называется, нормальными людьми. пока что они не сделали ничего вызывающего особого опасения. Это не Гитлер-Югенд и даже не советский комсомол, как это иногда может показаться.
Все-таки разговор о возрасте нынешних моральных активистов хочется продолжить. Сообщается, что возрастной предел участников группы от 12 до 30 лет. Согласимся, что это очень неравноценное, неравноправное, неравноспособное сообщество. Мальчик в 19 лет подросток, человек в 30 лет вполне дееспособный гражданин, несущий ответственность за свои действия. И кто кем в таких группах будет руководить, сомнений не вызывает. Это войско, состоящее, как и подобает всякому войску, из рядовых исполнителей и отдающих приказы командиров. Это потенциальная армия, а не моральное движение равных и равно ответственных. Конкретная судьба идущих вместе, как возможной политической силы, пока еще не ясна. Отчего и осторожничают корректные академики. Известно, что какие-то группы поддержки, в том числе финансовые, у них есть, причем в официальных административных органах. С другой стороны, при каждом остром случае солидные структуры стараются от них отмежеваться. Окружение Путина не поддержало их акции против Владимира Сорокина. Возникает впечатление, что это на всякий случай создаваемый резерв. Вот как был подобным резервом Владимир Жириновский, сумевший таки заявить о себе помимо предписанного ему сценария. Другое дело, что сейчас он практически сошел на нет, да и по здравому ретроспективному суждению и не мог представлять серьезной опасности. Это был и остается механизм сбрасывания паров, энергия, уходящая в гудок. В выработке такого рода резервных стратегий сказывается, однако, уже немалый приобретенный опыт политических технологий. Жириновского хотели сделать страшным. Идущих вместе гораздо искуснее делают пай-мальчиками. Кстати, неясно, как там у них с девочками. Помнится, на суде по делу общества «Память» васильевцы были шокированы, когда представитель обвинения спросил, допускает ли он в свои ряды женщин. Именно после этого вопроса, как мне хочется думать, эта нечистая сила распалась, исчезла, не выдержав крика петуха. Петух, как известно, для скопцов зверь опасный. Трудно, конечно, говорить о скопчестве молодых людей в указанном временном промежутке от 12 до 30 лет. И вообще малые люди в этом возрасте симпатичны и приятны. Они вызывают, так сказать, априорную любовь. И тут вспоминается знаменитый фильм «Кабаре», где на фоне идиллического немецкого пейзажа такие вот ангелические мальчики в аккуратных коричневых рубашках пели народные песни, едва ли не Шуберта, а декаденствующие гомосексуалисты из того же «Кабаре» разлагали основы. Очень хорошо, можно сказать, провокативно был поставлен вопрос, что лучше, симпатичные парнишки из «Гитлер-Югенд» или эксцентрики-пидорасты, исполнители декадентской музыки еврея Курта Вайля? Кто большие беды принес Германии? Вопрос, конечно, риторический. Но у нас есть еще одна литературная реминисценция, связанная с идущими вместе и выводящая непосредственно к русской традиции. Вот тут настоящий разговор и пойдет.
Радио «Свобода» поверх барьеров. «Русские вопросы. Пятерочники». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Одна из деталей, сообщаемая в статье «Нью-Йорк Таймс» об идущих вместе, об их организационных принципах. Выясняется, что мельчайшее подразделение – так называемая «пятерка». 10 пятерок составляет, как пишет «Нью-Йорк Таймс», «детачмент». Мне помнилось, что последнее слово я где-то уже встречал, причем в ином написании. Нашел где? В повести Тынянова «Подпоручик Киже».
Согласно императорского предложения за номером 940 о неупотреблении слов в донесениях, следовало не употреблять слово «обозреть», но «осмотреть», не писать «стража», но «караул», и ни в коем случае не писать «отряд», но «деташемент».
Далее эти деташементы числом 20 составляют корпус. По-русски скорее полк, 1000 человек. А всего идущие вместе устанавливают свою численность 80 тысяч человек в 60 городах России. Вся эта канцелярская арифметика немногого стоит, как известно из той же русской литературы. Тейнеровский писарь, переделывая в 20 раз отряды на деташементы, потерял реального поручика Синюхаева, но зато дал призрачную жизнь подпоручику Киже, отправленному в караул. Что он там караулил, осталось неясно, но жена его, во всяком случае, родила мальчика и вместе с ним шла за гробом скоропостижно скончавшегося уже генерала Киже, когда император потребовал его к настоящему служению. И сегодняшнее недоверие настоящих властей к идущим вместе напоминает больше всего одну фразу императора Павла Петровича о своем верном слуге, произведенном в генералы. «Дивизии его погодить обременять, потребен на большее». Великий урок великой книги Танянова – фантомность власти. В общей экономии жизни она как бы и не нужна. Она ничего не создает и ничем не управляет. Это чистая конвенция, культурная условность. В хорошо организованном, чуть было не сказал, буржуазном обществе власть вообще не нужна. Мне пришлось год прожить в Италии, и за это время произошло два правительственных кризиса. Один из них длился 2 месяца. Но, собственно, кроме самих этих кризисов, ничего и не произошло. Парикмахерские работали, почта тоже, и в супермаркетах продуктов было никак не меньше. Власть нужна, функционально работает на 2 уровнях. В соблюдении элементарного, как его называют, полицейского порядка, и в случаях экстремальных, например, войны. Вот в этом последнем случае и проявляется полностью ее власти, предельно зловещая порода. Она начинает фантомную организацию смерти. Всякая власть не от Бога, а от Освенцима. Это технология производства трупов. Понятно, что в этом случае проявляется и онтологическая природа власти, самый факт смертности, наличие смерти в мире. Мне много пришлось читать объяснений мистики власти, но ни одно не удовлетворило, пока сам не нашел одного. Власть существует в ауре смерти. Это вечное мементо мори, потому ее и боятся. Своеобразие современной обстановки в России как раз в том и состоит, что в ней сейчас нет власти. Это затянувшийся на 10 лет февраль 17 года. Революционный обломов, как писал Розанов. Если где власть ощущается, так на местах. Возьмут и посадят какую-нибудь Пасько, а потом всем миром, включая Кремль, извлекают из узилища. В России, как неоднократно уже говорилось, произошла приватизация власти чуть ли не на всех уровнях. Во всяком случае, войну в Чечне уж точно не Москва ведет, а командировочные мальбруки. Всякого рода подпоручики Киже, давно уже произведенные в генералы. Одного такого все даже и в лицо знали. Это так называемый Пашка Мерседес Грачев. Так Потемкин называл какого-то из Екатерининых любовников Сенька-бандурист. Этих пятерочников из числа идущих вместе терпят именно для того, чтобы создать иллюзию какой-то направленной и запрограммированной политической деятельности. Палка не палка, но некий кнутик, вроде как поднятый над каким-то шелудивым псом. Зловещее в русской литературе слово «пятерка», на грех прославленное в романе «Бесы», тут даже и не пугает. Не бесов нужно вспоминать, а другое весьма популярное произведение русской литературы – «Тимур и его команда» Аркадия Гайдара, «Деда перестройки». Идущие вместе именно из Тимура извлекли программу и тактику своей благотворительности – собрать бабки-дровишки в поленницу, да утешить девочку, потерявшую недавно отца красноармейца. Дело, казалось бы, беспрекословно хорошее, но тут ведь тоже без некой мистики не обошлось. Вспомним, кто такой был Аркадий Гайдар. А был он красный хмер, в 15 лет командир карательного красного полка. При этом, вот ведь русский парадокс, человек он был очень хороший, оставивший по себе наилучшие воспоминания у всех своих знакомцев, среди которых были очень пристойные люди, например, Константин Паустовский, вот уж точно никогда никакого шелудивого пса не обидевший. Аркадий Гайдар в своих сочинениях создавал миф о Красной Армии, вытесняя в бессознательное свое кошмарное в ней участие. Вот так и сделалось у него РККА чем-то вроде благотворительной организации. Не Красная Армия, а скорее Армия Спасения, а сам он в ней был полковником Бутом. По жанру вещи Гайдара – сказки и представления для кукольного театра. Что-то вроде детской оперы, Петя и Волк, так сказать. Вещь уже классическая, из репертуара нисходящая. На Западе принято для произведения хорошего впечатления на публику – пиар. Какому-нибудь политику время от времени выступать с исполнением Пети и Волка, читать текст. Музыка отдельно. Сейчас этим делом займется еще одна добрая бабушка, или Волк, Михаил Горбачев, в компании с другой бабушкой, совсем уж бесспорной, Софией Лорен. Так что будем считать гайдаровского Тимура чем-то вроде синодика Ивана Грозного, куда он заносил убиенных на предмет поминания. И вы приглядитесь к Тимуру. Несомненное обаяние этой вещи в том, что она опера. Дядя Тимура, оперный певец и, само собой, командир запаса, загримировавшись под старика, нечто вроде мельника из «Русалки», поет тревожную арию. «Я третью ночь не сплю, мне чудится все то же, движение тайное в угрюмой тишине. Винтовка руку жжет, тревога сердце гложет, как 20 лет назад ночами на войне» и так далее. С этими его переодеваниями и гримировками связаны забавные квипрокво, уже и не опера, а водевиль. А в «Водевиле», говорил великий знаток театра Мерхольд, все персонажи должны быть приятными. Даже бронепоезд полковника Александрова, специально приспособленный для спанья в нем малых ребят. Война у Гайдара где-то там, за кулисами, нарисована на театральном заднике. Мы знаем, что в его случае это было трагической иллюзией. Да, собственно, он-то сам и готов был погибнуть в первых рядах, и действительно погиб. Для себя он утешения не искал. Но неприятно, когда мифы большого и несчастного человека мелкие шустряки пытаются превратить в источник хоть какого, но политического влияния. Впрочем, у идущих впереди, как мы уже не раз отмечали, есть еще один литературный источник – знаменитые «пятерки» Петруши Верховенского. Петр Степанович, в отличие от Якименко и Мясоедова, крупный человек, минимум Бакунин. И он-то понимает, что революция требует не благотворительности, а зажигающего мифа. Для этой цели он и выбрал Ставрогина, Ивана Царевича. Следует знаменитый монолог.
«Шигалев – ювелир и глуп, как всякий филантроп. Нужна черная работа, а Шигалев презирает черную работу. Слушайте, папа будет на Западе, а у нас будете вы. Ставрогин, вы красавец. Знаете ли вы, что вы красавец? Вас всего дороже то, что вы иногда про это не знаете. О, я вас изучил. Я на вас часто сбоку из-за угла гляжу. В вас даже есть простодушие и наивность. Знаете ли вы это? Еще есть, есть. Вы, должно быть, страдаете, и страдаете искренне от того простодушия. Я люблю красоту. Разве нигилисты красоту не любят? Я нигилист, но люблю красоту. Они только идолов не любят, но а я люблю идола. Вы мой идол. Вы никого не оскорбляете, и вас все ненавидят. Вы смотрите всем ровней, и вас все боятся. Это хорошо. К вам никто не подойдет вас потрепать по плечу. Вы ужасный аристократ. Аристократ, когда идет в демократию, обаятелен. Вам ничего не значит пожертвовать жизнью и своею, и чужою. Вы именно таков, какого надо. Мне именно такого надо, как вы. Я никого, кроме вас, не знаю. Вы предводитель, вы солнце, а я ваш червяк. Надо косточки поразмять. Мы пустим пожары, мы пустим легенды. Тут каждая шелудивая кучка пригодится. Раскачка такая пойдет, какой еще мир не видал. Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам. Ну-с, тут-то мы и пустим. Кого? Ивана Царевича. Вас. Вас.
Нет смысла в дальнейшем воспроизведении одной из знаменитейших сцен русской литературы. Но выводы некоторые требуются. Собственно, вывод один. Идущие вместе кинули Сорокина, не заметив, что это искомый имя Иван Царевич. Плохой у них пиар. Не пятерочники они, а троечники.
на волнах Радио Свобода вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил в нашей нью-йоркской студии Борис Парамонов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Теперь «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.